кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе. В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты, зипуны. На всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное. Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков гекатонхейеров. Кот и Гиес шли охотно, оживленно галдя в сотню глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава. А Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружится, что он ночь не спал. Кот взял автоклав, Гей все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло, пошло, пошло, пошло!» или «Правее бери, зацепляешься!» В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий. В грузовик набилось порядочно народу. Выбегала, залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через 5 минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов, пока их искали. Кот и Гия затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили 2 стекла. Потом Гия сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного? Да?» Гиес оттащили, затолкали обратно в кузов, он вращал глазами и грозно ругался по-иллински. Появился дрожащий проницательный и Б-питомник за ним. Институт опустел, было 9:30, весь город спал, мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во второй обход. Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька выбегаловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как выбегаловы, нужно беспощадно передавать хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперианом. Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь. «С Новым годом!» — сказал я. «С Новым годом!» — приветливо отозвался Эдик. «Вот пусть Сашка скажет», — предложил Корнеев. «Саша, бывает небелковая жизнь?» «Не знаю», — сказал я. «Не видел, а что?» «Что значит «не видел»?» «М-поля ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь». «Ну и что?» — сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачивая на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен. «Витька», — сказал я, — «получилось все-таки». «Саша не хочет говорить про небелковую жизнь», — сказал Эдик, — «и он прав». «Без белка жить можно», — сказал я, — «а вот как он без потрохов живет?» «А вот товарищ Амперян говорит, что и без белка жить нельзя», — сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы. «Я говорю, что жизнь — это белок», — возразил Эдик. «Не ощущаю разницы», — сказал Витька. «Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни». «Да». «Ну, а это что?» — спросил Витька. Он слабо помахал рукой. На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол. «А», — сказал он и снова лег. — «Это не жизнь, это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это не белковое существо?» «А что тебе надо?» — спросил Корнеев. — «Двигается, двигается, питается, питается и размножаться может. Хочешь? Он сейчас же размножится». Эдик вторично приподнялся и заглянул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все 4 стороны одновременно. «Нежить не есть жизнь», — сказал Эдик. «Нежить существует только постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее, поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов». «Хорошо», — сказал Витька. Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев. Точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубля, еще меньше себя. Тот же щелкнул пальцами, появился дубль величиной со вторучку, потом величиной со спичечный коробок, потом с наперсток. «Хватит?» — спросил Витька. «Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка». «Неудачный пример», — сказал Эдик с сожалением. «Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства». «Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением». «Много ты знаешь об эволюции», — сказал грубый Корнеев. «Тоже мне Дарвин. Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность? У тебя тоже не все предки белковые. Пра-пра-пра-матерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, вовсе не белковой молекулой. А может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции? Откуда мы знаем, что цель природы? Создать товарища Ампериана? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Ампериана? А может быть...» «Ну, понятно, понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Ампериан, а потом вся планета заселяется нежитью». «Вот именно», — сказал Витька. «А мы за ненадобностью все вымерли». «А почему бы и нет?» — сказал Витька. «У меня есть один знакомый», — сказал Эдик. «Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения, рюмки коньяка с ломтиком лимона». «А почему бы, в конце концов, и нет?» «А потому что мне не хочется», — сказал Эдик. «У природы есть свои цели, а у меня свои». «Антропоцентрист». «Повторить?» «Антропоцентрист», — сказал Витька с отвращением. «Да», — гордо сказал Эдик. «С антропоцентристами дискутировать не желаю», — сказал грубый Корнеев. «Ну тогда давай рассказывать анекдоты», — спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец. Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль. «Ребятишечки», — сказал я с искусственным оживлением, — «что же это вы не пошли на полигон?» «А зачем?» — спросил Эдик. «Все-таки интересно». «Я никогда не хожу в цирк», — сказал Эдик. «Кроме того, убенил валис, убенил велис». «Ты это о себе?» — спросил Витька. «Нет, это я в Эбигалле». «Ребятишечки», — сказал я, — «я ужасно люблю цирк». «Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?» «То есть», — сказал Витька, — «ну, подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон». «Холодно», — напомнил Витька, — «мороз, в Эбигалло». «Очень хочется», — сказал я, — «очень все это таинственно». «Отпустим ребенка?» — спросил Витька у Эдика. Эдик покивал. «Идите, Привалов», — сказал Витька. «Это будет вам стоить 4 часа машинного времени». «2», — сказал я быстро. «Я ждал чего-нибудь подобного». «5», — нахально сказал Витька. «Ну, 3», — сказал я. «Я и так все время на тебя работаю». 6, — хладнокровно сказал Витька. «Витя», — сказал Эдик, — «у тебя на ушах отрастет шерсть». «Рыжая», — сказал я злорадно, — «может, даже с прозеленью». «Ладно уж», — сказал Витька, — «иди даром. 2 часа меня устроят». Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они не трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел. И спешат меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед. На полигоне все было готово. Публика пряталась за бронещиты, выбегала, торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с 40-кратными биноклями в руках тихо переговаривались по латыни. Янус Полуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове, а Г. Проницательный, увешанный фото и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.